Братья и сестры, очень рад этой возможности сегодня быть вместе с вами открывать книгу Священного Писания, вместе с вами быть в собрании. Вы знаете, я радуюсь тому, что я сегодня, вот когда слушал братьев наших, которые делились воспоминаниями, вы знаете, я что заметил? Я заметил, что сегодня их вот этот вот маленький экскурс в прошлое, что они пережили, это было элементы исповедания. В любом из них. Они переживали то, что как Бог действовал в их жизни. И они молились об этом, они сокрушались пред Богом, и они пришли к нам освеженные благодатью. То, что Бог делал с ними, Он делает и с нами каждый раз. Это Бог благодати. Это Бог благодати. Бог всякой надежды. Надежды в безнадежном мире. Три места – из книги Библии мы с вами поговорим сегодня. Поговорим сегодня с помощью Господа. Вторая глава Евангелия от Марка, первый текст. «Через несколько дней опять пришел Иисус в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме». Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 текст. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Третье место послушаем. Первое послание Фессалоникийцам, глава 1. Второй и третий тексты. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Это письмо сегодня. Это сегодня письма святым Божьим людям. В своей заботе о нас Он хочет нам помочь. Он хочет нас сегодня мотивировать для того, чтобы мы могли проверить свое хождение пред Господом. Бог – это Бог всякой надежды. Бог всякой надежды. В самых отчаянных обстоятельствах жизни можно иметь надежду живую, твердую, прочную, способную выстоять все испытания временем. Вы знаете, приведу такой пример. В самые тяжелые дни кампании, которую проводил император Наполеон, когда смерть, страдания, слезы, пролитая кровь – это были достоянием каждых днев страшных, изнурительных душу боев. И вот там, под звездным небом, находясь среди этого хаоса и царства смерти, лежал француз Декарт. Его душа искала выхода, и он не мог понять смысла бытия. И когда он поднял и смотрел на звезды, вдруг его озарила мысль. «Я мыслю, значит, я существую. Я живу». И это дало ему стимул, братья мои и сестры. Когда мы смотрим сегодня на Господа, на Его жизнь и служение, есть одна доминанта, которая очень важна, и она проходит красной нитью в служении Спасителя нашего Иисуса Христа. «Я делаю, и я живу». «Я живу». И второе мы посмотрели с вами, что в этих сумерках идольского служения, отчаянного состояния мрака и тьмы человеческих судеб, Бог сегодня пишет нам письмо и говорит, находясь в этих отчаянных обстоятельствах, помните, что мы можем и должны служить Богу. И поэтому, когда я смотрю вот на эти моменты жизни, братья мои и сестры, сегодня раздел, которому мне хотелось сегодня говорить об этом, это вторая часть служения Иисуса Христа в Капернауме. Тему я называю «Труд любви». Труд любви. Главное слово – это нужды людские. Нужды людские. Они должны быть удовлетворены. Не так ли? Когда мы смотрим о том, что нужды, это так понятно, у нас есть с вами нужды. У студентов есть с вами нужды. И они более всего нуждаются в этих обстоятельствах, когда они находятся в школьных аудиториях. У них есть свои сакральные нужды. У наших детей есть нужды, не так ли? И когда мы их балуем или удовлетворяем какие-то их желания, они бывают и переживают верх блаженства. Мы с вами тоже прочитали, когда мы открыли страницы Священного Писания, мы с вами прочитали. Через несколько дней опять пришел он в Иерусалим, и слышно стало, что он в доме. Он там не всегда был. Он там не всегда был. Когда мы смотрим эти скупые строчки, несколько строчек из Евангелия от Марка, мы с вами должны заметить одну особенность, что Иисус Христос, туда, куда Он приходил, Он там был желанным. Его люди жаждали, Его желали. Он пришел в свой дом. И когда Он пришел, мгновенно весть, она разнеслась по этому городу, и люди среагировали на то, что Господь снова вернулся. Господь был занят тем, что Он посещал пределы Гадаринские, Десятиградия. Он туда пришел для того, чтобы принести освобождение. И там Его встретили два свирепых человека. Один из них был очень-очень неукротим. Сказано было, что его связывали цепями, но он разбивал оковы, он ранил себя камнями, и день и ночь он кричал в пещерах и в гробах. Это был его дом, это было жилище этого безумного, с ума сошедшего человека, который был обладаем дьяволом, и Иисус его освободил. И тогда в страхе люди попросили его: Боже упаси, уходи от наших пределов. Иисус вернулся и снова пришел куда? В свой город. У меня первый вопрос сегодня каждому из вас. Любите ли вы, мужчины и женщины, любите ли вы свой дом? У меня второй вопрос к вам. Желанны ли вы, когда вы возвращаетесь в свой дом? Думаю, что сегодня это не всегда так. И мне бы хотелось сегодня бросить этот вызов в нашем собрании, чтобы мы сегодня, смотря на образ Спасителя нашего Иисуса Христа, который жил на небе и жил небом, но умел ходить на земле. И когда его родной город, город его матери и отца, Назарет, закрыл перед ним двери. Этот город грешных людей в кромешной тьме открыл свои двери для Иисуса Христа. И горя желанием исполнять волю Отца своего Небесного, нести свет Евангелия в окружающий мир, Он посещал, Он удалялся на несколько дней из этого города, но потом охотно возвращался туда. И мы с вами читаем реакцию людей. Тотчас собрались многие у дверей дома. И внутри полно было, и снаружи было тесно. Невозможно было пройти. Это не похоже на нас сегодня, представьте. Любой человек может сегодня подойти к кафедре. Любой человек может встать сзади. То обстоятельство, которое переживал Сын Божий Иисус Христос, оно было исключительным. Почему? Даже к дверям нельзя было подойти. Стояли массы человеческих тел. И их не было возможности раздвинуть. Почему? Они слушали. Они внимали тому, что происходило там, что сокрыто от них. От их очей сокрыто, но что они слышали, что там происходило. Поэтому, братья мои и сестры, если сегодня мы смотрим на такие моменты жизни, то хотелось бы, чтобы действительно в нашей жизни мы бы могли правильно посмотреть значение вот того дела, которому был посвящен наш Спаситель Иисус Христос, и чтобы сегодня мы, как дети Его, как Его ученики, могли бы быть продолжателями Его славного дела, труд любви. Вера, она определяет наше отношение с Богом. Мы иногда хвалимся своей верой, иногда мы сетуем на свою веру. Но это очень важный фактор в жизни человека. И отсутствие веры, оно лишает человека спасения. Мы с вами слышим на страницах Евангелия этот призыв: «Веруй в Господа, и спасешься ты и весь дом твой, и ближние твои, и дальние твои, кого не призовет Господь». Но есть очень важный фактор в нашей жизни – это любовь, это вектор. Он окружение наше показывает нам, и он показывает нам, насколько мы подготовлены к тому, чтобы осуществлять программы, которые Господь определил нам в Слове. Посмотрите, мы читаем послание к евреям, 6 глава, текст 10. «Ибо не неправеден», я читаю его в новом переводе, «ибо не так несправедлив Бог, чтобы забыть о ваших трудах и о той любви, которую вы оказали Ему, когда помогали Его людям». Несколько он удобнее, мне кажется, сегодня вот для слуха моего современников. «Чтобы забыть о ваших трудах и о той любви, которую вы оказали Ему, когда помогали другим людям». Это часть нашей жизни. И подумайте, вот отношение вот именно к этому исполнению своего долга у кого-то когда-то будет серьезная драма. Евангелие от Матфея, 25 глава. Вы помните тех людей, когда Господь придет на землю второй раз, и Он будет судить живые народы, которые соберутся к Нему, и они предстанут пред Его лицом, и Он будет судить живые народы, и одних поставит по правую сторону, а других поставит по левую сторону. Как пастух отделяет козлов от овец, так Господь в тот день своего возвращения, Он разделит людей. И тогда скажет тем, которые по правую сторону: «Войдите, благословенные, Отца Моего, в Царство, уготованное вам прежде создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. В темнице был, и вы посетили меня. Был болен, и вы пришли ко мне». Тогда овцы по правую сторону скажут: «Господи, когда мы Тебя таким видели? У нас никогда в опыте нашем не было того, чтобы мы с Тобой встретились лицом к лицу. А Ты нам говоришь сегодня о таком важном моменте». Помните, что сказал Иисус? «Истинно, истинно говорю вам, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне». И помните драму, жестокую правду стоящих слева. Они тоже ему говорят, они тоже к нему приходят с вопросом и говорят: «Господи, да когда мы Тебя видели? Ведь тех, кого мы знали, Ну, они были непопулярны. От них все бежали в сторону, эти были дремучие, очень-очень зацикленные люди. Маши, Гриши, Саши, Лёши. Ну, если б уж ты, ну, мы б там уж были. А посмотрите, что Господь сказал. Господь сказал, что вы не сделали одному из меньших моих братьев, то вы не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а правые в жизнь вечную. Это реальная сторона, которая случиться может завтра. Но сегодня, когда мы с вами живем, у нас есть все к тому, чтобы нам позаботиться и делать это так, как мы с вами читаем. На страницах апостол Павел пишет еврейским верующим, ибо не несправедлив Бог, не ошибайтесь. Стойте сегодня на позиции верности, служения невидимому Богу. И посмотрите, что он не неправеден, не несправедлив, чтобы забыть о ваших трудах и о той любви, которую вы оказали ему, когда помогали его людям. В Евангелии от Марка есть такая интересная вещь. Помните, написано, кто даст сегодня ученику моему стакан воды, получит награду ученика. Кто окажет вам милость во имя пророка, посланного от меня, проповедника, тот получит награду пророка, потому что вы это сделали мне, потому что он мой посланник был в этом мире. И поэтому, друзья мои, мне очень важно сегодня сказать, посмотрите, о чем я говорю, что Иисус был занят этим служением, и Иисус сам являл в своей жизни этот подвиг любви, когда он служил кому? Несчастным, обездоленным. И мы с вами увидели о том, что главное слово в нашем сегодня служении – это нужды человеческие. Какие они различные, какие они подчас бывают драматичные, подчас они бывают даже очень такие, ну, что без улыбки, без внутреннего смеха нельзя посмотреть на них. Разные, но люди ими наполнены, начинены ими, и они идут. Разные нужды придвигают человека, подвигают человека к Господу. И поэтому Иисус Христос, Он для нас как раз и является учителем нашим, смотря на Которого, изучая жизнь Которого, и мы можем что-то для себя почерпнуть. Поэтому мы определили первое. Иисус был очень занят, потому что у него было дело Отца, им поручено, и он старался его выполнять во всех обстоятельствах жизни, как бы они для него ни складывались. Как вы сегодня выполняете дело Отца? Определенно скажу вам сегодня, верующим моим братьям и сестрам, у нас есть дело. У нас есть от Него повеление. Мы подчас их забываем. Мы подчас к ним относимся очень легкомысленно, но очень важно сегодня на это обратить наше серьезное внимание. Мы с вами определили, Иисус вернулся опять в свой дом. Он когда-то оставлял это место, и он снова вернулся. Поэтому посмотрите, как интересно еще представлено его служение Иисуса Христа. Это книга Деяний святых апостолов 10:38. Здесь сказано Петром, когда он проповедует язычнику Корнилию и его домашним. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Бог был с ним. Вторая весть, вторая особенность, которую мне еще хотелось здесь подчеркнуть, посмотрите, что люди, которые жили в этом городе, они делились всякий раз, когда Господь возвращался снова в свой дом. Они делились этой вестью друг с другом. Мы прямого не видим здесь, но мы видим реакцию, что они делились. И заметьте, я должен сказать, что есть новости плохие, есть новости хорошие. У них была новость хорошая. Они делились тем, что узнали, он снова здесь. И эта весть мгновенно, без сотовых телефонов. Она охватила этот город. И написано, мы с вами второй стих читаем, тотчас, immediately, не пропуская ничего, люди тотчас откликнулись на это. И собрались многие так, что и у дверей не было места. Поэтому посмотрите, интересно, вам хочется узнать, что же их так подвинуло к этому решению? Что же было там интересным? Что же было тем, что влекло их? Какая это причина их собрала? Мы с вами читаем, смотрите. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. Вы знаете, это удивительное слово. Иногда я слышу проповедников, которые, я не знаю, как они смотрят на Евангелие. Они говорят, ну, в Евангелии нет Евангелия. Представляете? Вот к таким вещам можно дойти до такой глубины, в кавычках. Им кажется, что в послании больше Евангелия, чем в самом Евангелии. Нонсенс. Так не бывает. Друзья, когда мы с вами смотрим на это слово, написано, он говорил им слово. Это слово, это не было о погоде. Это слово не было ля-ля-ля тополя. Это слово было Евангелие, радостная весть, спасительная весть. В этом слове были жизненные принципы бытия. Это слово было Божьим откровением об Отце, о Сыне, о Царстве и о человеческом сердце. Это слово, и это слово собрало людей, и Иисус им говорил слово. Вы помните, мы уже в прошлый раз, когда с вами говорили, что Иисус говорит, что я хочу и другим людям проповедовать. Вы помните, как люди это восприняли, и как они дорожили всем этим. И когда в умножающейся церкви, в которой уже было уже более десятка тысяч человек, это Иерусалимская церковь, возник конфликт, потому что не всех могли вовремя накормить. И тогда нужно было, чтобы кто-то начал иметь попечение о столах и о нуждах вдов и вдовиц и сиротах. И тогда апостолы сказали, нехорошо нам, оставивши слово, начать печтись о столах. Изберите из среды себя мужей, исполненных веры и Духа Святого, а мы пребудем в слове и в молитвах. Вот что выделяла из среды мира Божьих работников слово. Иисус Христос был главным представителем, мастером этого слова. Он говорил им слово. Слушатели его, это были жители этого города. Иначе кому же эта весть неслась? Как только он вернулся, сразу же, тотчас собралось много. Но не только они, не только они. Посмотрите, Луки 5 глава, 17 стих. Это тоже говорит нам о том, что мы пошире посмотрим сегодня на аудиторию, которая была в числе слушателей Иисуса Христа. В один день, 17 стих 5 главы Евангелия от Луки, день, когда Он учил, сидели тут фарисеи, законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи, Иерусалима. А что их собрало там? Ну, если у людей, мы понимаем, что у них свои нужды были. А что у этих именитых людей, учителей закона, фарисеев, которые пришли из всех мест Галилеи, Иудеи, Иерусалима? Я не думаю. А если и думаю, то думаю, что, наверное, эта горница была намного больше, чем наш зал. Когда я смотрел это в английском варианте, написано «Every villages» послала своего представителя туда, и они должны были определить работу, дать оценку Иисусу Христу и Его Слову. И вы заметьте, эти слухи, эти новости, они тоже не оказались бесполезными. Они взволновали эти верхи духовных вождей Израиля, и они пришли туда. Посмотрите, как Матфей пишет вот эти события, которые вызвал отклик на слово и проповедь Иисуса Христа, Божьего Сына. Матфея 4 глава, 23-24 стих. Мы читаем такие слова. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Он нес слово. Посмотрите, написано, он ходил. Это значит, был образ его жизни. Не что-то иное. И второе, он пребывал в учении. Он учил людей, он возвещал им истину. И третья особенность его, он исцелял немощь и всякую болезнь в людях. Это Господь наш Иисус Христос, Его Слово и Его дело. И Слово и Его дело – это были свидетельством Его посланничества. Они были доказательством того, что Бог был с Ним. Мы об этом уже с вами читали. Деяния святых апостолов, 10 глава, 38 стих. Смотрите, написано так у Луки 5:17, вторая часть. Он, Иисус, учил их. Слово, сила же Господня являлась в исцелении больных. Они были свидетелями власти Слова и силы Божьей. Само действие исцеления, освобождения, они являлись подтверждающими, убеждающими и доказывающими о том, что Иисус Христос есть посланный от Бога Мессия. И поэтому люди приходили к Нему и врачевались от всякой нужды, от всякой болезни и всякой немощи. Заметьте, вот этих разных людей с разными заданием пришедших в эту комнату, посмотрите, они все были свидетелями, потому что общая нужда свела их воедино в этом доме, в этой горнице, в этом городе Капернауме. У них нужды были большие, важные, маленькие и глупые. И кто-то утверждался, видя и слыша слово Господа, а кто-то, наоборот, в этих же условиях ожесточался. Мы с вами читаем Марка 2:3, когда эта история продолжается. «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо». Мы с вами заметили о том, что ко Христу люди приходили сами. Ко Христу люди приводили. Почему? Не было возможности, не знали дороги. А может быть, просто в силу вот обстоятельств, как мы сегодня видим, как в наше собрание входят старички, которых немощи одолевают, и они уже без посторонней помощи не могут идти. А иногда молодые люди страдают различными недугами, и они нуждаются, чтобы кто-то им помогал. Вот так мы с вами читаем. К нему приходили, и к нему приносили, и к нему приводили людей. И поэтому к нему пришли с расслабленным. С расслабленным. Я хотел бы сегодня еще немножко показать вам вот эту картину, которую мы с вами здесь видим. Запомните одну особенность. Наши самые большие благословения лежат зачастую там, где мы их менее всего ожидаем встретить. Что мы можем сегодня узнать об этом расслабленном, разбитом параличом человеке? Очень безотрадная картина. Подумайте сегодня его диагноз. Во-первых, он молодой. Молодой, потому что мы с вами слышим обращение Иисуса Христа 2:5. Чадо, сынок, прощаются тебе грехи многие. Он был молодой, но по своим грехам, по своим беззакониям он был ветеран, которому можно позавидовать. Если это применить слово, он был со многими грехами молодой человек. Второе, он был разбит параличом. Он настолько был этим недугом порабощен, что он без посторонней помощи абсолютно ничего не мог. Он не мог ходить, он не мог говорить, он был абсолютно беспомощен, он абсолютно зависел от других людей. Если мы говорим с вами, что он даже не мог говорить, потому что здесь даже нету ни одного слова, который бы мог сказать. Вы знаете, все это может сказать. Это безнадежная, весьма удручающая характеристика. Ну, как иногда русская поговорка говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Еще говорят так, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. В его жизни были люди, которые любили его, любили Господа, верили в Господа, были покорны Богу. Я бы хотел, чтобы вот в этом-то как раз мы с вами сегодня и научились. Посмотрите, несчастье. Поэтому иногда, знаете, узы наших бед являются это веревками беззаконий, которыми нас Сатана связал крепко-накрепко, приковал нас, лишил нас возможности говорить и слушать. Если вы переживали вот эту встречу, Виктор Семенович Рагозов рассказывал об одном человеке, с которым ему, как пресвитеру, пришлось встретиться. Мама, имеющего сына, который вел бесшабашный образ жизни, заботилась о нем и позвала Виктора Семеновича к нему на беседу. Он пришел, лежал человек на постели. И когда он ему начал говорить, увещевая его обратиться, потому что он знал, что его дни на земле пребывания очень-очень ограничены. Он стал ему говорить из текстов Писания. Он ему стал доканчивать. То только начнет, а он ему закончит. Продолжит и закончит. Это так обескуражило этого человека-служителя. Очень огорченным, раздосадованным, что ничто не смог он поправить в этой ситуации, он ушел. Скорбел и плакал пред Богом. Попросил, чтобы люди молились о нем, чтобы Господь и его самого восстановил после этой безотрадной картины и встречи с этим человеком. Вы знаете, люди молились, и он сам молился. И вдруг снова подходит эта старушка. И опять к нему с просьбой: Виктор Семенович, родной, приди, посети моего непутевого сына, приди. Вы знаете, очень неохотно, он говорит, я шел к нему, зная о том, что уже прошла операция, и ему отняли верхнюю, нижнюю половину из-за рака, из-за его прогрессии, ему отняли нижнюю челюсть, и там что-то было похожее на человека. Но когда он пришел туда, мучимый вот этими страхами, предубеждением, что опять встретится с этим, его ждал же тот человек, который еще смотрел на него своими глазами, но который ему подсунул листок с бумагой, и на этом листке было написано: «Я готов, я согласен». Вы знаете, если бы он не пошел туда, Он бы никогда не встретился с этим человеком, у которого в силу его прогрессирующего рака отнимали члены его лица. И он уже не мог говорить, но он мог писать. И он написал эти покаянные слова: «Я готов». Безнадежных ситуаций у нас в нашем служении не бывает и не может быть. Бог же всякой надежды, Он сегодня стоит за нами, и Он дает в безнадежном мире потрясающую живую надежду, не так ли? Поэтому посмотрите, удручающая ситуация была, но в этой безнадежной, безотрадной ситуации была единственная возможность, которую Он использовал, этот расслабленный, при помощи тех, что братья находились рядом с ним. Посмотрите, написано в Иоанна 6:37: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иеремия 32:17: «Господи Боже, для тебя нет ничего невозможного». А в другом месте пророк Иеремия говорит: «Знаю, Господи, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено». Ни нашей греховностью, ни нашей ленностью, потому что Бог может обойтись без тебя и без меня. Но когда Он нас побуждает сегодня на дело служения, нужно будет быть внимательным и выполнять. Посмотрите, есть еще одна особенность. Людей всегда будет тянуть туда, где присутствует Бог. Потому что у Бога есть ответы сегодня на все диагнозы человеческих нужд и болезней. И поэтому, посмотрите, у них была особенность. Давайте посмотрим на тех людей, которые ему помогали. У них была очень правильная вещь. Очень правильная вещь, которая очень хотелось бы сегодня, чтобы эти ингредиенты вошли сегодня в нашу составляющую наших служений. У них была любовь к другим, к ближним. У них было глубокое участие. У них было сострадание к нуждам окружающих людей. И они были очень внимательны и очень последовательны. Заметьте, они старались прийти к Иисусу как можно ближе. Мы с вами читаем 3 стих. «И пришли к Иисусу с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, проковав ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный». Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Посмотрите. Он не мог ничего сделать, но они могли что-то сделать. И то, что они могли, они это делали. Они вчетвером его взяли на постели и несли. Они ему помогали. Заметьте, что они, эта команда, были очень смиренные люди. Они не стали ссориться с людьми. Они не стали тратить время, потому что оно было очень дорого. Посмотрите, как все встречалось не в их пользу. Они готовились к этому. Но, как всегда, это пришло так неожиданно, suddenly. И люди быстрее их и проворнее их оказались там, в горнице и вокруг этого дома. И когда они хотели со своей ношей пройти к Иисусу, их никто не пустил, никто не раздвинул для них эту стену из человеческих тел, и они не стали ссориться с ними. Но они были настойчивы в своей цели, потому что им нужно было своего пятого члена команды представить пред Господа. У них была очень важная тема. Как часто вы знакомите Бога с вашими нуждами, с вашими переживаниями? Помните, женщина, которая была не из среды еврейского народа, она шла за Господом и кричала. И люди ее заставляли молчать, но она еще сильнее кричала. Да так достала, что уже те, которые рядом с Иисусом Христом, говорят: «Ой, уйми ее, разве ты не слышишь, как она уже все, ну, успокой ее. И у ней была нужда. Дочь моя жестоко беснуется, помоги мне. И Господь удовлетворил эту нужду. Настойчивы ли вы в вашем поиске? Как часто Бог слышит в молитве ваши нужды и ваши тяготы сердечные? Или вы это делаете от случая к случаю? Посмотрите, их не остановило препятствие. Мест нет. Посмотрите, мест нет. Но интересно, что Господь определил. Господь определил. Посмотрите, посмотрите, как еще об этом показано очень ярко и красиво у евангелиста Луки, 5 глава, 18-19 стих. И вот принесли на постели человека, который был расслаблен. Смотрите, и старались внести его в дом, положить пред Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю опустили его на постель, на, его с постелью на средину пред Иисусом. Парадокс. Мест не было. Много людей было. Но вера нашла единственное место и нашла где? На средине пред Иисусом. Как часто ты бываешь перед Иисусом? Когда последний раз твои глаза встретились с Его глазами? Когда последний раз Он разговаривал с тобой, а ты плакал, видя свою беспомощность? Посмотрите, у этого несчастного в безнадежной картине, которую внешне показывал сатана, остановись, все кончено, было место посредине пред лицом Господа. Много сегодня у нас есть детей, сыновей, дочерей, наших родных и близких, которых место должно занять пред лицом Иисуса Христа, но им некому помочь. Посмотрите, ни по широте, ни по долготе не было решения этого вопроса, и нужно было взять третий вектор, нужно было разрушить крышу, нужно было нарушить потолок, нужно было опустить. И это единственное то, что принесло надежду в безнадежной ситуации этих четырех человек. Поэтому посмотрите, Иисус Христос говорит о том, что трудности, они заставляют нас в безнадежной ситуации идти. И заметьте, Господь говорит, почему они были такими предприимчивыми людьми? Потому что у них была вера действующая. Когда закрываются одни двери, Бог открывает другие двери. И мы должны с вами быть готовыми к тому, чтобы замечать возможности, которые Господь нам предоставляет. Иисус, видя веру их, Он видел их веру, всех пятерых. Иисус ищет отклика ищущих Его, и ищущим и верящим в Него Он воздает. Иисус увидел их веру, Он увидел веру их всех, Он отметил эту веру. Посмотрите, вы знаете, интересно, что когда я смотрел на это слово, посмотрите, что он видит в их вере, что она глубокая, она подлинная, она настоящая. Вы знаете, иногда мы ищем Бога, но у нас поверхностные представления о Боге. Мы иногда больше страхами мотивированы, чем подвигом любви. Мы иногда бодримся, и у нас там близко нету ничего мужественного. Но заметьте, здесь сказано так. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Ободрись, не бойся. Не стоит больше бояться. Ободрись, мужайся. Господь Иисус к тебе расположен. Бог с тобой солидарен. Он тебя понимает без слов. Он принимает тебя. И расслабленный в этом имел в своей вере надежду на Божьего Сына. Заметьте, подчас нас только влекет одно поверхностное усеченное желание, чтобы хоть легче стало в плоти, а там как-нибудь, да, с кем-нибудь. Но заметьте, Бог видел больше, чем другие люди видели. Он знал, в чем этот человек нуждается. Он знал причину, которая его подвергла в эту безотрадную немощь. Это его грехи. И поэтому Иисус Христос дает ему надежду. Сынок, сынок. Вы знаете, как это глубоко говорит о том, что мы с вами находим, что он себя с ним рядом отождествил. Помните, он скажет в 10 стихе, «Сын человеческий имеет власть на земле прощать людям грехи их. Сынок, и я сын. Я тоже представитель этой армии человеков, живущих на земле. И я хочу тебе сегодня дать надежду. Твои грехи прощены. С ними все покончено». И заметьте, но на этом не остановился Господь. Вы знаете, самое большое, самое великое чудо, которое сегодня может пережить на земле человек, это не потому, что он выиграет миллионы, а потому, что его грехи прощены, его грехи стерты. Чист ли ты сегодня от греха? Осознаешь ли ты сегодня, что грехи, они тебя держат, они тебя убивают? Поэтому Иисус Христос пришел, чтобы разрушить и покончить с нашей греховностью. Это как раз и говорит о том, что это от Бога посланный Мессия Христос, которого воздвиг Бог на этой земле. Вот пророк Исаия говорит в 33 главе, стих 24, «Ни один из жителей не скажет, я болен, народу, живущему там, будут отпущены согрешения». Живущему там народу все грехи будут прощены. Это было пророческое слово за 750 лет до этих событий, и люди должны были через эти призмы Божьего откровения увидеть время посещения их и воспользоваться, чтобы были грехи их прощены. Посмотрите, у Исаии 43 глава написано, «Я сам изглажу преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну более». Как бы хотели люди сегодня поправить свое прошлое, но у них нету сегодня такого утюга, нету сегодня таких реактивов, которые бы могли приводить в порядок прошлое и греховное. Вот ради таких удрученных, безотрадных людей приходит обещанный Богом Мессия, который берет и работает с нашими грехами. Согласитесь. Очень-очень-очень неприятная эта процедура работать с грехами и недугами человеков. Посмотрите, как об этом написано у Михея, 7 глава. Вот он как смотрит на Господа, на Мессию. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие? Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается Бог, потому что любит миловать? Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергаешь в пучину морскую все грехи наши. В другом месте написано, как далеко восток от запада, так удалил ты наши беззакония. Вы когда-нибудь думали об этой географической широте? И Бог говорит, что я ее использую. Если сегодня ты приходишь отягченный, если ты хочешь сегодня воспользоваться моей властью, простить тебя, приди, я удалю твои грехи. Так далеко, как восток от запада. Здесь написано, Михей говорит, что ты ввергаешь в пучину морскую все грехи наши. Нету такого скафандра, нету сегодня такого водолаза, который бы мог опуститься в глубину Марианской впадины, которая превышает 11 километров глубины. Нету такого аппарата сегодня, чтобы он мог туда погрузиться и посмотреть дно этой впадины. Бог говорит, что я пучину морскую брошу все грехи ваши. Заметьте, счастье человека, оно вот чем меряется. Псалом 31, 1, 2 стих. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому ты, Господи, не вменишь греха. Хочешь ли быть сегодня таким человеком? Хочешь ли ты сегодня пойти в дом оправданным? Когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, Мы с вами видим Но не все в собрании были людьми, которые способны были оценить власть Господа и вкусить ее на самих себе. Были те, когда Господь это говорил, когда они видели, как исцелялись больные, когда сила Господня являлась и подтверждала о том, что Он является Богом, посланный Спаситель от грехов. Они смотрели и совсем по-другому оценивали деятельность Спасителя. Он богохульствует. И они это говорили в сердцах. Мысли их там будоражили их сердце, они рвались сердцами. Они опускали голову вниз и негодовали на него. Они говорили, он клевещет, он богохульствует. Они не принимали, отвергали эти вещи. И тогда Господь, зная их сердце, их помыслы, говорит, для чего худое мыслите в сердцах ваших? Что легче сказать? Расслабленным, вот небочный, лежит человек, который ничего не может без помощи посторонних. Что легче ему сказать? Встань, возьми постель твою, ходи, или прощаются грехи твои. Вы же, в вашей философии, вы же определяете, что человек страдает только потому, что он грешит. И раз он грешит, значит он болеет. Что вас тревожило, что я имею власть на земле прощать грехи? Я докажу вам. Я знаю, как это сделать. Посмотрите, это будет для вас. И он делает это, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать людям их согрешения. Говорит расслабленному, встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. Никогда он без посторонней помощи не мог этого сделать. Но заметьте, здесь показана его покорность и послушание Божьему Слову. Он встает пред всеми ими, живой пример, собирает свою постель и идет. И не просто идет. Мы с вами читаем у того же евангелиста Луки написано, что он пошел домой свой, славя Бога, не говорил, не ходил, и вдруг пошел, заговорил, и его речь, она была приправлена совершенно другим файлом. Он хвалил Бога. Он прославлял Бога, и это не закончилось. Ходил, это значит, его стало нормой хождения. А что изменилось в тебе? А изменилось ли в тебе сегодня время, когда Бог посетил тебя Духом Святым, когда Он тебе продекларировал, что твои грехи прощены? Что изменилось в тебе? Заметьте, Он возвращался в дом иным. Он хвалил Бога. И люди, которые наблюдали вот эту встречу расслабленного с Иисусом Христом, они все говорили, воздавали славу Богу, они прославляли Господа и говорили, славные дела мы видели ныне, ничего подобного мы не видали. Видно ли сегодня измененная жизнь в тебе? Каким ты сегодня вернешься назад в дом твой? Вы помните, люди, которые были, которые пришли как эксперты со всех мест Иудеи, Галилеи, и городов, и деревень, они закрыли свои глаза, они закрыли свое сердце, и доказательства, и удостоверения, и знамения, они все оказалось тщетным. Почему? Сердце человека оказалось неприступным. Друзья, а какое сегодня ваше сердце? А беспокоит ли вас, лично вас, содержимое вашего сердца? Плакали ли вы когда-нибудь, смотря на жестокость своего сердца? Писание говорит, «Сын мой, сердце твое отдай мне». Содержимое нашего сердца, оно способно нас закрыть для вечности, как закрыты были сердца учителей закона, книжников и фарисеев. Сегодня, когда мы с вами, братья мои и сестры, послушали эту удивительную историю, в историю о том, что Господь пришел не только врачевать и заботиться о нашем теле, Он пришел с потрясающим ответом на нашу порочность и греховность, чтобы ты и я был свободен. Расслабленно Он сказал, ты теперь свободен. Я твои грехи убрал. Их нету. Не переживай. Не переживай. Не переживай. Это может сегодня быть и в твоей жизни. Рассказывают о знаменитом докторе, который жил в России. Это была вторая половина 70-х годов прошлого тысячелетия. Я помню, это Федоров. Уникальный, удивительный врач с мировым именем. Ну, когда-то жил в провинциальном городке. Окулист. Нашел средства к восстановлению инвалидов, которые теряли работоспособность и получали статус инвалида по жизни, будучи нездоровыми глазами. И он нашел это средство. Это средство было очень эффективным. И все во всем мире его приглашали, чтобы он читал им лекции. И его методы принимались. Удивительно. Первый поток хлынул. А потом люди, инвалиды, не стали идти к этому врачу. Почему? Льготы их держали. Для того, чтобы побывать у него в клинике, значит, вернуться к нормальной жизни, значит, выбросить очки, значит, можно было делать свою работу, не просить помощи у других, но у этих людей, слабовидящих, были льготы. И они предпочли жить во тьме, пользоваться этими льготами, влачить эту жизнь инвалида, получать эти подачки от государства и от средств, которые им выделялись как помощь. Вот так бывает и грех. Он ослепил, он сделал свое поганое дело в жизни твоей, а теперь он тебя держит. И ты держишься за эти льготы. Ты живешь абы как и как-нибудь. А можно жить нормальной жизнью. Это сегодня возможно, потому что власть Иисуса Христа прощать на земле грехи. И ее в потустороннем не будет. Воспользуйся сегодня этим. Ибо ради Иисуса Христа возвещается вам прощение грехов ваших. Если грехи твои как багряные, как волны убелю. Если они красные, как снег убелю. Это делает Господь. Ты сегодня можешь пойти в дом твой прощенным. Я бы хотел призвать тебя, используя эту возможность, покайся, покаясь в сознании греховности жизни твоей. Покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас в небо привесть. Да благословит тебя Господь сегодня. Ему да будет слава. Аминь.